25 тысяч лет назад, в эпоху Верхнего Палеолита, на территории современной Италии было сделано захоронение богатого юноши. Наш принц, так назвали его современные жители провинции Северная Лигурия, где вели раскопки палеоантропологи. О том, как удалось восстановить облик маленького итальянского принца и других интересных работах, рассказывают заведующие лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяна Балуева и старший научный сотрудник этой же лаборатории Елизавета Веселовская. С ними беседует Александр Марков.
Расскажите, пожалуйста, о самых интересных, может быть, реконструкциях, которые у вас есть.
Наша одна из последних работ по восстановлению внешнего облика юноши верхнепалеолитического времени Северной Италии, провинция Лигурия. Итальянцы называют этого мальчика «эль принципи», «принц». И неудивительно, захоронение было очень богатым. Вся одежда была расшита маленькими раковинами, посыпана охрой захоронения. Сам подросток был крупный, с прекрасно развитым скелетом.
Это примерно сколько тысяч лет назад?
25. В Северной Италии существует археологический музей, где они целый зал посвятили находкам из арены Кандиды. И когда мы выполнили эту реконструкцию, было непросто, поскольку череп был посмертно деформирован, он 25 тысяч лет пролежал в пещере под давлением грунта и значительно деформировался. Мы исправили эту деформацию.
То есть сначала надо было еще сам череп восстановить.
Часто нам приходится клеить черепа из маленьких-маленьких осколочков. Это тоже своего рода искусство, которое часто предваряет нашу работу по реконструкции. Мы нашли много аналогий с верхним палеолитом территории нашей страны. Это знаменитое Сунгирское погребение с территории Владимирской области.
Это там, где два подростка, мальчик и девочка, были захоронены с множеством всяких украшений, там, да, бус.
Абсолютно правильно. Там были найдены два подростка, причем они были захоронены в одной могиле голова к голове. Богатейшей украшена была их одежда, сопровождение, инвентарь археологически богатый, копья из бивня мамонта выполнены.
Это были дети охотников на мамонта.
Те популяции жили за счет мамонта в большой степени. И мясо, и шкуры, и кости, все шло в дело. И
это у нас в Владимирской области.
Да, под городом Владимир, 3 километров, находится вот эта знаменитая находка Сунгирская, верхнепалеолитическая стоянка. И уникальна она еще тем, что доказывает, что в то время, как мы считали, первобытное общинное общество, примитивно, дай бог, они там огонь добывали. Они не только огонь добывали, у них великолепные были одежды расшиты, и у них еще было психологически развитое общество. В каком плане? Они детей, которые еще ничего не создали в этом обществе, они не являлись охотниками. Дети маленькие, девочки 8-9, мальчику 12-13 лет, положили в могильник двухметровые копии, сделанные из выпрямленного бивня мамонта. То есть это самое драгоценное орудие. Одели их в одежду, расшитую бусинками.
Каждая бусина вручную делалась из бивня мамонта, просверлились отверстия, ведь металла еще не было.
И что же это значит? Это были дети вождя или, может быть,
крамольная мысль, можем мы предполагать, что это дети... Нет, это совершенно не жертвоприношение. Это, скорее всего, это умершие дети там от различных заболеваний. Но самое главное, что у них было представление о потусторонней жизни, то есть, что им все это пригодится, что они там вырастут, и им там надо будет охотиться в той мире, куда они уходят. Практически те же представления о потустороннем мире, которые до сих пор сейчас существуют. То есть, вы представляете, 25 тысяч и теперешнее время, и все это представление или какой-то определенной религии существовало, одухотворение тех или иных моментов жизненных. Они же положили помимо этих орудий охоты и труда, они туда и маленькие игрушки, сделанные из бивня мамонта, там и мамонтенок лежит, и фигурка похожа на лошадку. Это уникальное погребение. К нам в лабораторию приезжают со всего мира смотреть, потому что это самое богатое в мире верхнепалеолитическое захоронение.
Материал оттуда у вас в лаборатории хранится, да?
Черепа, кости, материалы? Да. Все у нас хранятся, а все изделия хранятся во Владимирском музее.
И вы восстановили облик этих детей?
Этих детей восстанавливали Галина Вячеславовна Лебединская и Таисия Сергеевна Сурнина, непосредственные ученицы Михаила Михайловича Герасимова.
Тоже из вашей лаборатории,
поскольку, да? Конечно. Раскопки велись в 70-е годы, было время время работы этих сотрудников.
Ну и как же они выглядели, эти люди?
Мы обратили внимание, что, безусловно, у этих детей наблюдаются элементы тех или иных больших рас. То есть у мальчика вы наблюдаете элементы южных рас, там, негроидности, да, экваториальные и европеоидные. У девочки монголоидные и европеоидные.
Как бы мы сейчас сказали.
Да. Как бы мы сейчас. Но на самом деле в то время не существовало, это доказательство того, что не существовали большие расы. То есть они гораздо позже возникли. А в верхнем палеолите шла приспособляемость человека к климатическим условиям, которые он сейчас находится.
То есть это уже признанный факт, да, что в то время еще не
сложились расовые комплексы, привычные для нас.
Отдельные признаки разных рас могли встречаться прямо в одной семье, в одном племени.
Да, именно. В одной семье, потому что данные ДНК, сделанные по сунгирским материалам, по костям сунгирцев, показали, что они могли быть родственниками. Вот эти мальчик и девочка, такие разные внешние, они могли быть близкими родственниками.
По ДНК не удалось их привязать к какой-то современной этнической группе?
Конечно, нет, конечно, нет. Это в то время мы еще не можем говорить о сложении этносов.
Раз, а во-вторых, это индивидуально еще. Не забывайте, одно дело, когда вы имеете ДНК какой-то популяции и сравниваете популяцию с популяцией. А тут индивидуальная ДНК, которую сравнить не с чем.
Популяция вы имеете в виду, что человеческие популяции различаются в основном частотами встречаемости тех или иных вариантов генетических. Я помню, на меня очень большое впечатление произвела реконструкция, выполненная, по-видимому, тоже в вашей лаборатории, царя Федора Иоанновича в Кремле. И там рядом был рисунок из летописи, его портрет. И вот эта реконструкция, удивительное сходство, действительно. Как происходит сам процесс реконструкции? Вот есть у вас череп, да? Есть у вас формулы, по которым можно вычислить толщину мягких тканей. Но вы же не будете прямо на череп налеплять там пластилин, или как вообще все это происходит?
Вот вы очень удачно выразились. Формулы. Да, у нас есть определенное количество формул, по которым мы можем по конкретному черепу вычислить, какова была ширина носа, ширина рта, ширина и высота глазной щели, высота уха и так далее, некоторые другие параметры. Перед тем, как мы приступаем к реконструкции, первая и основная стадия – это очень подробное описание и измерение черепа с учетом всех-всех-всех индивидуальных особенностей, вот, в частности, асимметрии, каких-то особых примет. Это первая стадия. А потом, да, непосредственно череп. Это будет самая точная реконструкция, если мы накладываем пластилин именно на череп. Ну, у нас есть свои приемы, чтобы пластилин не пачкал этот череп и так далее, но это будет самая точная реконструкция.
А потом его как-то вынуть надо?
Конечно.
Из этого пластилина.
Обязательно аккуратненько разрушаем после того, как сделана форма.
Отливка уже сделана.
То есть из пластилиновой головы делается потом
копия пластики.
Это сейчас новая наша техника после гипса.
И потом уже разрушается полностью пластилин, и опять остается череп.
Череп захоранивается со всеми почестями туда, откуда он был взят, разумеется.
И у вас получается пластиковая вот эта голова.
Да.
А потом, в принципе, можно делать копии.
Даже не голова, а бюст, как правило. Бюст,
да,
и с этой можно несколько копий сделать.
Несколько копий сделать, да. Мы единственная лаборатория в мире, которая разрабатывает методику восстановления лица по черепу, и мы далеко ушли от всех других специалистов, занимающихся в этой области. И, в общем-то, мы можем сказать, что да, наша лаборатория пока идет впереди планеты всей. За этим надо гордиться. Мы на самом деле не только вот в криминалистике очень много сделали, но и вот восстановление наших предков. Мы тоже огромное количество. То есть у нас, вы обратили внимание, в лаборатории свыше 400 экспонатов сделаны по древним костякам. У нас огромный материал, база большая очень.
То есть в других странах подобных лабораторий не существует?
Лаборатории не существует, специалисты существуют. И в Англии существуют специалисты, и в Америке существуют, во многих городах, занимающиеся восстановлением лица. У нас даже один американский студент стажировался. Чехии, вот у нас девочка стажировалась, тоже будет заниматься реконструкцией. Мы читаем за рубежом лекции по восстановлению лица по черепу. А наши студенты-антропологи не слышат наших лекций. Они приходят к нам только на практику. Ознакомиться с методом им выдают всего там несколько дней.
Но коллекция нашего музея уникальна. Нигде в мире нет собрания скульптурных реконструкций вот нескольких сотен древних людей, выполненных по черепам древних людей. Там занимаются реконструкцией лишь по криминалистическим показаниям, либо для восстановления каких-то стадий происхождения человека. А реконструкции по черепам человека современного вида, более древних,
бронзы,
железо, век, да. Неолит, например. Вот этого в мире нигде нет. В этом смысле наш музей уникален.
Вот вы сказали музей. Это ваша лаборатория одновременно является и музеем, так что ли?
Именно так. Музей-лаборатория.
А он открыт для публики? Можно прийти посмотреть?
Тоже, конечно, коллекцию? Вопрос сложный.
Или так вот?
С улицы, конечно, не придет никто.
Почему? Никто же не знает, да.
Хотя к нам обращаются и школьники, и студенты. Мы никому не отказываем. Конечно, приходят на экскурсии. Но каких-то плановых лекций у нас нет.
Ну, то есть у вас же не приспособленное помещение.
Да. Абсолютно не приспособленное для большого количества. Мы находимся в жилом доме, в подвале, и вряд ли жильцам понравится, если будут ходить большое количество людей.
Это должно быть отдельное помещение с отдельной охраной. Для этого нет никаких средств ни у института, в Академии наук нет. Мы, конечно, все можем рассказать, показать, но небольшому количеству людей.
Потому что мы отрываемся от своей работы. Нас всего 5 человек. Человек в лаборатории, все энтузиасты. Конечно, все с удовольствием рассказывают о нашей коллекции. Но вот если порассуждать, для чего мы живем, ведь для будущего, для наших детей, наших потомков. И, конечно, когда дети приходят к нам в лабораторию, у них сразу просыпается интерес к истории. И мы, конечно, мечтаем о красивом особнячке, куда бы приходили школьники, был бы штат экскурсоводов, которые бы рассказывали с любовью к детям и показывали бы им наших предков, представителей тех или иных культур, славян, допустим, скифов, сарматов, но в условиях современной лаборатории это практически невозможно.
Поразительно, что этого до сих пор нету.
Заведующая лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Татьяной Балуевой и старшим научным сотрудником этой же лаборатории Елизаветой Веселовской беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая в Страсбурге Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.